Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.
Мы тут. Здравствуйте, друзья. И есть что рассказать, и есть что послушать. Лена, привет.
Привет, Илона. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. И сегодня мы с вами поговорим о кино. О кино с точки зрения нашего культурного обмена, нашей рубрики. То есть поговорим о том, как наш латвийский кинематограф, наши артисты и сама наша Латвия смотрятся на мировой карте, кинокарте мира. Ну, про поток, про мультфильм «Поток», знаменитый наш, оскароносный, мы говорить не будем. Об этом сказано много. Это абсолютно.
Ты первая говорила феномен. О том, что «Оскар» будет наш.
Да. Ну, действительно, это такой вот феномен, благодаря которому многие люди в мире узнали вообще о существовании Латвии. Недавно вот Антон Долин рассказывал, что в Америке люди перестали удивленно выкатывать глаза при слове «Латвия». Да? Они теперь все знают, что в глубинке, американской глубинке, что мультфильм «Поток» и «Латвия» — это, так сказать, близнецы-братья. И я убеждена, что успех этого фильма тоже как-то продвинет нашу, ну, как минимум, латвийскую анимацию. Она у нас очень крутая, и Гензел Балодис не единственный такой крутой автор. Так что здесь более-менее все оптимистично. Ну, давайте не забывать о том, что кино — это не только фестивали, успех, призы, но это прежде всего индустрия. И вот о том, как в Латвии развивают эту индустрию, мы сегодня и поговорим. Ну, во-первых, я должна с гордостью сказать, что мы умеем торговать родиной. В том смысле, что сама Латвия и Рига, и другие города, и наша прекрасная природа не раз снимались в иностранном кино, изображая разные уголки мира, страны, города и так далее. Все мы прекрасно помним, что еще с советских времен Латвия изображала за границу.
Ну, Лондон как минимум в Шерлоке
да,
Холмсе.
Да, конечно. Но я хочу напомнить, что абсолютно уникальные кадры послевоенные, еще не до конца отстроенной, еще фактически разрушенной старой Риги можно видеть в фильме 1949 года, фильм Григория Александрова «Встреча на Эльбе». И там вот эти руины старого города наши, натуральные, не декоративные.
Это как бы Берлин.
Это не Берлин, но это один из там немецких маленьких городков. Да. Ну и, разумеется, ты совершенно права, Цветочная улица из 17 мгновений весны, это наша улица Яунела. Там, кстати, сейчас находится отель «Юстус», названный так в честь агентурной клички Штирлица, и в чем интерьере обыгран этот фильм, и можно увидеть кадры из этого фильма, прекрасный отель. Ну, позже улица Яунела стала уже Бейкер-стрит лондонской, да, в фильме Игоря Масленникова про Шерлока Холмса. Ну и так далее. Все знают эти примеры, все знают, узнавали Ригу во многих фильмах.
Мне кажется, даже наши рижские гиды сейчас водят экскурсии по киноместам.
Совершенно точно, потому что показать есть что. Ну и в последние 10-15 лет Латвия также активно старается привлечь западных киношников. Ну, у нас действительно есть что показать. Это, во-первых, и прекрасная натура, и прекрасные исторические здания, и отличная природа, и большое количество профессионалов, различных совершенно профессионалов в индустрии кинопроизводства, от актеров до технических сотрудников. Да, мы можем предложить всю эту киноинфраструктуру. Ну и, наконец, выгодные цены, потому что действительно в Латвии можно получить очень качественную киноуслугу в разных областях за относительно нормальные по европейским меркам деньги. И в Латвии в последние годы, ну, достаточно упомянуть такие масштабные кинопроекты, исторические костюмные сериалы, как, например, сериал BBC «Война и мир» и австрийский сериал «Сиси». Огромные работы, которые подолгу снимались в Латвии и привлекли большое количество наших тружеников киноиндустрии. И вроде бы все шло очень хорошо. У нас действовал механизм, по которому зарубежные киношники получали компенсацию то есть компенсировали часть своих расходов, если съемки производились в Латвии. И таким образом наше государство тратило какие-то, ну, несколько миллионов, скажем, на фильм, да, но потом получало гораздо больше, возвращало себе гораздо больше за счет того, что съемочная группа проводила в нашей стране несколько месяцев, да, и тратила здесь деньги, и нанимала местных работников и персонал, выплачивала им зарплату. В общем, это такой уже опробованный механизм заработка на киноиндустрии.
Западной. Ну и немножечко рекламы все-таки.
И, конечно, конечно, реклама страны, да. Но вот прошлой осенью, к сожалению, то ли из-за экономии, то ли из-за нестыковки каких-то отдельных министерств и ведомств, Латвия лишилась одного очень важного проекта. Это был большой шум в прессе, когда глобальный стриминговый сервис Netflix отказался от планов снимать в Латвии свой новый сериал стоимостью в 20 миллионов. И вместо Латвии выбрал Эстонию, которая предложила более выгодные условия. Так. И я помню, как наши эксперты били себя вообще кулаком в грудь и кричали, какие мы дураки, как это вообще могло такое произойти, как мы могли упустить такой вообще шикарный куш. Но вот так вот случилось, да, ну,
что делать? Ну, с эстонцами иногда сложно конкурировать.
А еще сложнее конкурировать, я думаю, с литовцами, потому что в Литве эта индустрия очень хорошо развита. В Вильнюсе есть вот тоже туристический маршрут уже не по историческим советским фильмам, которые снимались там, а по современным. И там действительно чуть ли не каждая улица задействована в куче западных кинопроектов, включая даже знаменитую Лукишскую тюрьму, где снимался один из сезонов популярнейшего сериала «Очень странные дела». Вот, так что, ну, кажется, все-таки Латвия вовремя опомнилась. И уже в этом году, вот начиная с зимы, с первых буквально месяцев этого года, в Латвии было снято несколько таких важных кинопроектов западных, и в том числе и один южнокорейский.
Ну вот... видели мы их искусственный снег.
Да.
Так
да,
они
да,
рассчитывали да, на нашу зиму, но
да,
нет.
Ну, дело в том, что тот проект, о котором ты говоришь, он так и назывался «Кровь на снегу»,
да.
Поэтому без снега было не обойтись. Действительно, весь старый город был завален искусственным снегом, и это был проект, режиссером которого был известнейший режиссер Кэри Фукунага, автор первого сезона сериала «Настоящий детектив» и последнего фильма о Джеймсе Бонде. То есть это суперзвезда голливудского масштаба. Рига там изображала осла 70-х годов. Все видели такие вот смешные всякие вывески.
Киоски поставили,
да, временные. Киосочки, да, все такое немножко ретро, забавное. Это было осло 70-х годов. И на рижских улицах прогуливались такие звезды, как Ева Грин, Бенедикт Камбербэтч и другие звезды. Но это был не единственный проект. Еще, по-моему, прошлым летом популярнейшая голливудская актриса Кристен Стюарт сняла здесь свой режиссерский дебют в Латвии. Он назывался «Хронология воды». Этот фильм был показан на Каннском кинофестивале, и наши деятели кино и журналисты, которые присутствовали на премьере этого фильма, с большой радостью и удовлетворением смотрели на родные латвийские красоты в кадре этого фильма. Кстати, фильм получил очень хорошие отзывы. Ну и, конечно же, самый громкий проект этой зимы и весны – это «Кремлевский волшебник» французского режиссера Оливье Асаяса. Это фильм, который рассказывает о таком сером кардинале Путина, неком политтехнологе Владимире Баранове. Его прототип – это Владислав Сурков, которого играет британский актер Пол Дано. Ну, а самого Путина играет Джуд Лоу. Все знают эту историю. Ты, Илона, тоже имела к этому сериалу непосредственное отношение.
Один съемочный день, да.
Да, ну, не знаю, имеешь ли ты право про это рассказывать до премьеры. Ну, может быть, хотя бы в паре слов?
Мне кажется, что имею вполне, да. Ну, понимаешь как, я, конечно, не актриса, но мне было, как журналисту, очень интересно узнать, как это делается, через что проходят очень многие наши соседи, в общем-то, очень многие непрофессиональные актеры, участвуют в этих массовках, что они, как они проживают этот день. А этот день очень длинный, с 8 до 8, между прочим, смена. 8 часов нужно быть уже на гриме, а до этого заранее еще приехать показать себя, что называется, и специалисты подбирают костюм, одежду, все это откладывается в специальный полиэтиленовый пакет, и все это потом тебя ждет уже в начале, утром, в начале съемок. Ну, так получилось, что меня взяли сниматься, скажем так, в блоке, где были вот мы, персонажи, изображали телекомпанию. То есть мы были журналистами, правда, телевизионщиками.
Да. 90-х.
90-х, да, да. Ну, мне повезло. Я целый день провела в оригинальном винтажном костюме от «Шанель». Вот, в каких-то узких лодочках, отчего потом просто раздуло мои ноги. Ну и, да, чувствовала себя немножечко пешкой в чьей-то игре. Нас расставляли, мы куда-то ходили, мы держали какие-то папки. Где-то нужно было как будто друг с другом разговаривать, где-то кивнуть головой. Но, Лена, честно тебе скажу, я не знаю, останется ли вот это мое участие в самом фильме, вдруг его не возьмут. Ну, в общем, если вы увидите блондинку в «Шанель», это я.
Ты знаешь, мы сможем увидеть или не увидеть тебя довольно быстро, потому что уже на этой неделе, по-моему, открывается Венецианский кинофестиваль, где этот фильм будет участвовать.
Посмотрим.
Так что все, премьера не за горами. Да. Но я хочу напомнить нашим слушателям, если кто-то из вас хочет принять участие в массовке, в том числе на съемках какого-то западного сериала.
Кстати, сейчас набираются.
Пожалуйста,
набираются.
Следите за социальными сетями кинокомпании «Форма Про». Films. И они постоянно публикуют объявления о наборе массовки на те или иные съемки. Вот буквально недавно появилось объявление о массовке фильм американской актрисы и начинающего режиссера Беллы Торн. Фильм под названием «Color Your Heart». Это особо призывали откликнуться представители секс-меньшинств, потому что этот фильм рассказывает о взрослении мальчика-гея в какой-то глухой американской провинции. Вот эту провинцию будет изображать Латвия. Ну что ж, посмотрим. А, кстати, весной набирали массовку фильм испанского режиссера, довольно известного Альберта Серра. Причем, что меня поразило, главным требованием для кандидатов было то, чтобы русский язык у них был родным. Вот такое удивительное требование. Но давайте вспомним не про массовку, а про наших латвийских актеров, которые тоже регулярно снимаются в западных фильмах. Ну, в частности, например, когда в Латвии снимался сериал «Сиси», то там было очень приятно потом смотреть на экране и видеть родные лица в куче маленьких, конечно, не самых главных, но, тем не менее, выразительных эпизодических ролей. Там можно было увидеть и Гирта Гравелиса, и Гирта Круменьша, Эгона Домбровского, Гундара Абулинша, Игоря Шелеговского, Юрия Дьяконова, Родиона Кузьмина, Анатолия Фичина. В общем, актеры практически из всех латвийских театров блеснули в этом сериале.
А рижане в массовках.
А рижане в массовках.
Огромное количество наших друзей, наших соседей принимало участие в этих съемках.
Да, я уж молчу про фильмы Кирилла Серебренникова, где тоже очень многие снимались. Но вот из таких крупнейших достижений латвийских актеров в зарубежном кино можем назвать, конечно, 1956 год. Дзидра Риттенберг получает Кубок Вольпи – это главная награда за актерскую работу Венецианского кинофестиваля за лучшую роль в украинском фильме «Мальва». Конечно, это был Советский Союз еще, да, но тем не менее, все-таки латышская актриса в украинском фильме. Можно считать, что это зарубежная работа. Сегодня мало кто помнит этот фильм Владимира Брауна, но, тем не менее, вот факт остается фактом. Из сегодняшних актеров пока наибольшего успеха добился молодой актер Карлис Арнольдс Авотс. За свою роль в фильме «Январь» Вестура Кариша он получил приз Римского кинофестиваля и массу других наград, включая, конечно же, и наш родной большой Кристоп. Ну, и этот фильм «Январь» и сериал «Советские джинсы», в котором тоже Авотс сыграл, Оба очень успешно выстрелили на Западе, и в итоге Авот стал довольно узнаваемым актером, что называется, попал в обойму. И вот сейчас он уже снялся в двух больших сериалах. Это «Убить Джеки». Нет, это не про Жаклин Кеннеди. Это про торговку кокаином Джеки, которую на минуточку играет Кэтрин Зета-Джонс. И второй сериал – это «Кровавый топор», где Авот играет викинга. Не какого-то там пришлого товарища, эмигранта из Восточной Европы, а самого натурального викинга, норвежского викинга. Вот. И я думаю, что это только начало, потому что у него довольно нетипичная внешность. Он огромный, почти двухметровый, очень атлетически хорошо сложен, но при этом с таким андрогинным лицом, недаром, он теперь играет роль Ульяны Семеновой, женскую роль, да, в фильме того же Вестура Кайриша, премьера в следующем году. Ну и примечательно, что Аватса, его родной театр Дайлас, отпускает на такие съемки, а все потому, что директор этого театра Юрис Жагарс и сам активно снимается и понимает важность такого опыта для любого актера. За последнее время у Юриса Жагарса было два таких, ну, интересных, больших довольно-таки западных проекта. И оба это шпионские сериалы, в которых он играет русских. Вот так вот, да. Первый проект Netflix, сериал называется «In from the Cold», «С холода», и он там играет некоего Артура Орлова. А второй сериал «The Agency», там роль еще более интересная. Это голливудский сериал, тот самый, который у нас переманила Эстония. Так вот, продюсер там Джордж Клуни, а в главных ролях заняты Майкл Фассбендер и Ричард Гир, на минуточку. И вот в такой прекрасной компании играет наш Юрис Жагарс. И он играет там ни много ни мало главаря русского формирования наемников. И в прототипе легко угадывается глава Вагнера Евгений Пригожин. Зовут этого персонажа генерал Волчок, и выглядит он такой бритый наголо, довольно-таки устрашающе. Ну, давайте послушаем, что сам рассказывает об этих своих проектах сам Юрис Жагарс.
Вы уже не раз говорили в интервью, что, в принципе, такой кардинальный поворот начался после того, как вы присоединились к агентству, актерскому агентству, которое стало заниматься вашей карьерой на Западе. Как это произошло? Как они работают? Какие роли вам предлагают? Как часто это происходит? И часто ли вы отказываетесь?
Это происходит так, что через какие-то друзья, знакомые, другие там, английские актеры и так далее. Просто мне посоветовали один из актеров моих друг, он говорит, у тебя агент есть? Я говорю, нет, у нас нет такой традиции. Он говорит, я тебе познакомлю со своим агентом. Потом у тебя назначают встречу, потом агентство, если она престижная, она как-то выбирает тебе. Не ты выбираешь их, а она тебе выбирает. Ну, то есть они смотрят, что ты сделал, твои какие-то фильмы, какой ты типаж, годишься ли ты им, нет ли у них 10 таких же. Они очень как-то выборочные. Ну, у них не было такого типа, как я. И я говорю по-английски, по-русски и по-немецки. И потому они мне взяли, и потом они начинают искать работу для тебя, потому что они же получают от этого твоего гонорара проценты. Потом появляется один проект, другой. Сначала у меня был этот Netflix проект американский, небольшая роль, но все-таки там 4 эпизода. Еще был и в прошлом году этот проект, где продюсер был Джордж Клуни, Agency, и это уже было как-то сразу так очень хорошо, потому что там знаменитые актеры, все-таки Голливуды. И как-то потом, ну, раз-два раза в месяц меня приглашают на кастинги, там 2-3 фильма еще были. Роли очень разные, и иногда мне приглашает играть русских олигархов, что теперь в моде. Наверное, я такой тип, я говорю по-русски или могу говорить по-английски с русским акцентом, что не просто, но я научился. Или И не ролик, где акцент, окей, потому что я же не native speaker English, я не могу без акцента, вообще без акцента. И так, и помаленько, и там и иногда очень интересные проекты предлагаются, но конкуренция просто огромная, конечно, люди там тысячи на одну роль, потому что я же конкурирую не только в латвийском или прибалтийском, но также вся Америка, вся Европа стартует, то есть такие, как я, там тысячи. То есть конкуренция очень строгая, но все равно приятно, когда тебе выдвигают или ты выходишь на последний этап и так далее, и так далее. Кастинг-режиссер, это там специальная профессия, кастинг-режиссер, который уже тебе как-то более-менее знает, да, не тебе предлагает. И это так продолжается. Я отказался только от одного театрального проекта только что. В Лондоне мне предлагали играть в театре, но я не могу один месяц быть, один месяц на репетициях и потом один месяц каждый вечер играть в Лондоне. Я просто по работе не могу, я же все-таки, у меня другая работа. Так что от этого отказался. От съемочных проектов нет, пока, конечно, не было такого, чтобы надо было отказаться. Очень важно, что ты свободен, потому что там никто с тобой не пацкается. Ты не можешь сказать, у меня спектакль. Такого нет, что ты работаешь в театре и в кино, или ты работаешь в театре, когда ты заблокирован на какое-то время, и в фильме ты не можешь взять, или ты все время ждешь фильмы и работаешь на фильмах.
Ну вот я как раз хотела спросить про вашу основную работу. Ну все-таки вы глава большого коллектива театра, у вас куча проектов, можно сказать, с режиссерами мирового уровня. Это и Джон Малкович, и Тварковский. Это такие имена звездные, да, и вы в их ряду, в общем, тоже такая же важная величина. А что для вас все-таки съемки в этом кино? Это прежде всего возможность заработка или это удовлетворение каких-то своих актерских амбиций? Это фан? Что это?
Во-первых, у меня основная профессия все-таки актеры. Я не собираюсь и в театре быть директором «Навики». Это был такой период, такая возможность была, и это все-таки на пока. Ну, где мы проработали 5 лет, и еще у меня контракт на 5 лет. Сколько с этих 5 лет я буду работать, я еще не знаю. То есть я считаю, что быть директором театра — это не постоянная работа, но актерская профессия — это моя постоянная работа. Это то, что я буду делать, наверное, до старины. То есть я считаю таким образом, что это самое главное. И это, конечно, съемки — это неплохие деньги, это очень важно, но я не могу жаловаться тоже про денег, которых я зарабатываю тут в Латвии. Так что это более такое определение продолжать свою профессию.
Фактически это такой фитнес для актерских мускул.
Ну, это обязательно, да, ты должен все время что-то делать.
Ну вот в сериале вы играете такого...
Да, такого Пригожина.
Да, я хотела спросить, что первая ассоциация, конечно, это Пригожин. Я только что посмотрела этот сериал. Скажите, как вот этот образ родился? Вам его предложили или вы сами придумали?
В такой киноиндустрии это все очень просто. Если очень хороший сценарий, никто с тобой там много не философствует о концепции, о поворотах. Об этом ты должен быть готов. Ты просто идешь со своим предложением, и все, и режиссер. Там очень мало времени, это очень, все очень дорого стоит. И, то есть ты должен быть готов. И самая главная разница, что никто много не импровизирует. Там все точно написано, все точно знают, что надо делать, и все, и ты просто делаешь. Но этот образ очень красиво был написан. Так, интересный образ. Легко играть таких.
Угу. Для этого образа вам пришлось расстаться с волосами, но я думаю, для актера
да, это, круто, да.
Это не самая большая жертва. Но на какие еще вам жертвы приходилось идти ради съемок?
Ну, когда-то в свое время, теперь, конечно, нет такого, но в свое время иногда ты там должен покрасить волосы или там. Единственные жертвы, которых я люблю, тоже ты должен быть в хорошем физическом форме. Это очень важно. С возрастом, конечно, это не так просто, потому что все-таки регулярные тренировки. Ты должен держать себя в форме, вне зависимости от возраста. Ты не можешь быть толстый и физически не способный что-то сделать. Это, если это считается жертвой, то жертва, если нет, то нет.
Но есть жертвы, когда актерам приходится толстеть на 20,
на 30. Этого у меня не было такого.
Вот говорят все-таки, что съемки в таких крупных компаниях западных – это такая работа на износ. Действительно это так?
Нет, ну, это не так. Я этому не видел. Но работает, как всегда, 12 часов, и ты должен быть очень точный, и там ошибки не допускаются, потому что это очень... Но это все очень дорого, так же, как каждая минута стоит и деньги, и все там нет. Я такого износа не... У меня не было такого опыта.
В вашем театре есть еще другие сотрудники, которые тоже активно снимаются в международных проектах. И ваш...
А вот
сейчас пошел, просто
да.
Вообще пошел. Ну, mm-hmm. Такое впечатление, что вы его теряете.
Ну, теряем, ничего не поделаешь, потому что это нормально. Когда актер пошел в кино, он больше в театре не играет. И в театр он и звезды возвращаются только когда у них свободное время от кино, и они хотят как-то, ну, мускулы размять. Mm-hmm. Но, в принципе, это абсолютно нормальная карьера, если он пошел уже в таком кино. Я всегда и всем актерам мы всегда говорим, если у тебя хороший кинопроект, тогда театр всегда придумает, как тебя пустить на кино. В советское время было наоборот. То есть театр был король, и кино было как-то, ну, если у тебя в театре отпускают, тогда ты идешь в кино. А теперь уже иначе. Во-первых, кино — это другие деньги, ну, на Западе, во всяком случае. И просто кино реже. Так что это нормальная карьера, это супер, что у него удалось так выйти, он очень интересный типаж. Сейчас вообще, ну, в мире тоже ты должен быть какой-то типаж, чтобы тебе как-то заинтересоваться в тебе. Ты должен чем-то отличаться.
И у меня последний вопрос. Вот на таких проектах обычно очень международная компания. Там и вот из Прибалтики актеры, и поляки могут быть, да, и из какой-то Восточной Европы, из других стран, и западные актеры. И вот это такая большая тусовка актерская. У всех же, наверное, какие-то разные актерские школы. Это чувствуется?
Ну, фактически нет. Я этого не чувствовал. В кино особенно там. Ну, конечно, ты всегда как животное чувствуешь, который актер сильный, который не так сильный, как партнер. Но я просто могу сказать, что наша классическая школа Станиславского очень сильная. И у меня никогда не было такого чувства, что моя школа где-то хуже других и так далее. Это, ну, нету такого. Но не чувствуется такая разница, не чувствуется, потому что кино все-таки, правда, кино — это всегда правдивость в кино, это всегда как законы для всех одинаковые. Или можешь это сделать, или не можешь. И, откровенно говоря, и нету такой, как будто тусовки. Ну, мы все делаем свою работу, идем в гостиницу, спим, опять делаем работу, потом приезжаем дома. То есть нету такого. Когда-то в советское время была такая, ну, жизнь, киногруппа, там все. Теперь все-таки работа есть работа. Поехал, сделал, приехал, все.
Культурный обмен. В студии Илона Ехимович и Елена Власова.